Глава вторая. Ястребов. В правом нижнем углу фотографии была проставлена дата — 16 мая 2005 года. «Вам нужен покойник?» — спросил я у чертей, стараясь не демонстрировать слишком уж явное свое недоумение. «На все ваши вопросы, господин Каштаков, ответит мой спутник», — черноволосый едва заметно кивнул в сторону второго черта. «Он в какой-то степени ваш коллега». «Я об этом уже догадался», — ободряюще улыбнулся я коллеге. «Мое имя Анне Гамигин», — представился черт. «Я представляю службу специальных расследований, курируемую лично сатаной». «А вы?» — вопросительно посмотрел я на черноволосого. «Шперн Вилял», — назвал свое имя тот. «Демон-администратор в управлении внешних отношений сатаны. Моя задача, впрочем, вы, должно быть, уже и сами поняли, в чем заключается моя задача». В ответ я только кивнул. «Администратор, он и есть администратор, о чем тут спрашивать?» Ясно было, что этих двоих привело ко мне не частное дело. Но за те деньги, что они готовы были мне платить, я был не против несколько изменить правила, которые сам же для себя установил. «Так что насчет этого?» — спросил я, помахав фотографией. «Снимок, прямо скажем, не особо удачный. Те, кто видел этого человека живым, вряд ли сумеют опознать его в жмурике с посиневшим лицом. Хотя обращался я главным образом к своему коллеге Гамигину, ответил мне администратор Вильял. «Простите, но другими фотографиями интересующего нас лица мы не располагаем». «Фотография была сделана 2 дня назад. Совершенно верно», — наклоном головы подтвердил мои слова Вильял. «Возможно, вашего покойника еще не успели похоронить, поэтому предлагаю для начала обзвонить все морги». «Нет-нет-нет», — медленно покачал головой Вильял. «Ни в одном из моргов Москвы этого человека сейчас нет и быть не может». «Точно так же, как нет его и ни на одном из кладбищ». Я снова взглянул на фотографию, надеясь заметить какой-нибудь подвох. Но сомнений быть не могло. Человек, запечатленный на снимке, был мертв, как Ильич, с тех пор, как прописался в мавзолей. Хотя, следует признать, несостоявшийся вождь мирового пролетариата сохранился куда лучше, хотя и был мертв уже не одно десятилетие. «Давайте я расскажу вам все по порядку», — предложил Гамигин. «Да уж, будьте так любезны, коллега». Кинув фотографию на стол, я откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и хотел уже было, как и полагается, истому сыщику возложить ноги на угол стола, но вовремя вспомнил о том, что мои нынешние клиенты не одобряют подобные манеры поведения. Да, признаться, она мне и самому не очень-то нравилась, однако чего не сделаешь на потребу публики. Я весь внимание. Человек, которого вы видите на фотографии, был обнаружен мертвым 2 дня назад в туалетной кабинке универсального торгового комплекса «Бегемот», расположенного на территории ада. Четко, по-деловому, как и полагается, сыскарю, приступил к изложению сути дела демон-детектив Анс Гамигин. При нем не было обнаружено никаких документов или бумаг, которые могли бы помочь идентифицировать его личность. Однако в кармане пиджака был найден бумажник с 1000 шиолов и 5000 московских рублей, что сразу же исключило версию об ограблении. Тело было доставлено в морг. Однако поскольку существовала возможность, что умерший не являлся подданным ада, мы решили временно не производить вскрытие, ограничившись изучением тела при помощи компьютерной томографии. «Кучеряво живете», — криво усмехнулся я. «У нас и для живых томографов не хватает». Черт, похоже, не уловил иронии в моих словах. Или же просто сделал вид, что не заметил ее, сочтя, что так будет лучше для дела. «У нас в аду проблем с томографами нет», — счел нужным проинформировать меня он, после чего продолжил свой доклад. «Было установлено, что причиной смерти неизвестного послужила воздушная эмболия, закупорка коронарных сосудов сердца пузырьками воздуха, попавшими в кровоток». «То есть неизвестный был убит?» — уточнил я. «Совершенно верно», — утвердительно наклонил голову Гамигин. «Воздух был введен при помощи самого обыкновенного медицинского шприца в медиальную вену на локтевом сгибе левой руки». «Довольно-таки необычный способ убийства», — заметил я. «Мы тоже так решили», — и на этот раз согласился со мной черт. «Однако существует довольно-таки большая группа людей, регулярно совершающих убийства подобного рода». «Сатанисты?» — сходу предположил я. Левая бровь Гамигина едва заметно дернулась, из чего я сделал вывод, что черт отнюдь не лишен чувства, и мне все-таки удалось зацепить его за живое. «Извините», — сказал я, — «вам должно быть неприятны разговоры подобного рода, но я считаю, что необходимо проработать все возможные версии». «Те, кого вы называете сатанистами», — тихо произнес Гамигин, — «по большей части просто психически неуравновешенные люди. Если они и совершают на земле какие-то преступления, то ад не имеет к этому никакого отношения. Мы неоднократно делали официальные заявления относительно тех, кто называет себя сатанистами», — добавил администратор Вильял. «И нам хотелось бы надеяться, что данная тема давно уже исчерпана». Я всего лишь высказал предположение, которое первым придет в голову любому обывателю, узнавшему об убийстве человека в аду, — сказал я. Сатанисты совершили свою адскую мессу, прибив невинного агнца в сортире торгового комплекса, на прилавках которого, несомненно, имеется немало сувениров, которые при желании с легкостью можно квалифицировать как богохульские. «Именно этого мы и опасаемся», — вынужден был признаться Вильял. «Предубеждение против обитателей ада все еще слишком велико». «Не говоря об убийствах, похожих на то, с которым мы столкнулись». «Я имел в виду вовсе не сатанистов», — сказал Гамигин. «Речь шла об ученых». «Об ученых?» — удивленно повторил я. «Именно», — коротко кивнул Гамигин. «Насколько мне известно, воздушная эмболия — это довольно-таки широко распространенный метод убийства лабораторных мышей». Услышав такое, я не смог удержаться от саркастического смешка. «Вы хотите сказать, что какой-то свихнувшийся лаборант, пристрастившийся убивать с помощью шприца белых мышек, начал распространять свои навыки и на людей?» «Я просто хотел обратить ваше внимание на необычность данного способа убийства», — спокойно ответил мне Гамигин. «Не знаю, как вы, а я с подобным сталкиваюсь впервые». Тут он был прав. Мне тоже никогда прежде не приходилось слышать об убийстве, совершенном при помощи наполненного воздухом шприца. «А не могло это быть самоубийством?» — на всякий случай спросил я. «Орудие убийства не было обнаружено», — ответил черт. «Хочу заметить, что служба специальных расследований сатаны, которой поручено расследование данного преступления, работает на очень высоком профессиональном уровне», — счел нужным добавить Вильял. «За последние 50 лет в аду не было совершено преступление, которое осталось бы нераскрытым, а уровень тяжких преступлений практически сошел на нет». «Но вы сказали, что вам нужен он». Я ткнул пальцем фотографию покойника, которая лежала на столе. «А теперь выясняется, что речь идет об убийстве. Дело в том, что в данный момент нам нужно отыскать не столько убийцу, который рано или поздно обязательно будет найден, сколько тело жертвы». Гамигин говорил медленно, видимо, для того, чтобы дать мне возможность взвесить и оценить каждое произнесенное им слово. «То самое, которое вы видите на снимке». Я непонимающе посмотрел на фотографию. Человек, изображенный на ней, был мертвее мертвого. Какие же проблемы могли возникнуть с определением его нынешнего местонахождения? «Мы идентифицировали погибшего как Семена Семеновича Ястребова, жителя Московии. Он прибыл в ад по туристической визе 6 апреля. По заявлению, которое Ястребов сделал на паспортном контроле, никаких деловых или коммерческих целей его визит в ад не преследовал. 16 апреля, когда в туалете торгового комплекса был обнаружен неопознанный труп, срок пребывания Ястребова в аду истекал. Однако в назначенный срок на паспортный контроль он не явился». Когда на следующий день представитель службы правопорядка нанес визит в гостиницу «Розенкранц», в которой проживал Ястребов, он узнал у портье, что означенный господин не ночевал в своем номере. Там была обнаружена сумка с предметами туалета, легкая ветровка, рубашка, смена белья, фотоаппарат, путеводитель по аду и прочая мебель, которую обычно имеют при себе туристы. Никаких документов или именных предметов, подтверждающих личность человека, проживающего в номере, найти не удалось. Ястребов и по сей день не объявился, что дает нам право предположить, что именно его тело было найдено в туалете торгового комплекса «Бегемот». Насколько мне известно, в аду проживает немало людей, имеющих долгосрочные визы или принявших адское гражданство, — заметил я. «Мы уже провели тщательную проверку», — ответил Гамигин. «Ни один из людей, постоянно проживающих в аду, не числится пропавшим без вести. Сделать это, как вы понимаете, было совсем несложно, поскольку территория ада ненамного превышает площадь Москвы». «Однако в Москве люди пропадают с удивительной регулярностью», — мрачно усмехнулся я. «И что характерно, редко кого после этого удается отыскать». «Ад не Москва», — деликатно поправил меня демон-детектив. «У нас подобное невозможно». «Рад слышать», — кивнул я. «Вы проявили пленку из фотоаппарата Ястребова?» «На пленке не был отснят ни один кадр». Я задумчиво качнул головой. «Не похоже на туриста». «Ну, а как насчет портье из гостиницы? Он опознал труп неизвестного?» Прежде чем ответить на этот вопрос, Гамигин сделал паузу и быстро взглянул на своего спутника. «Дело в том, — тихо произнес он, — что к тому времени, когда нам стало известно о пропавшем постояльце из гостиницы «Розенкранц», труп из морга исчез».
«То есть как это исчез?» — удивленно посмотрела на чертей.
Администратор Вильял молча развел руками, словно хотел дать понять, что к происшедшему он лично не имеет никакого отношения. «Мы провели тщательнейшее расследование», — ответил мне Гамигин, «но так и не смогли выяснить, куда делся труп».
«Но вы даете, ребята!»
Я усмехнулся и восхищенно покачал головой. «Потеряли покойника, не можете его найти, и после этого утверждаете, что ваша служба расследований лучшая в мире». «У каждого случаются проколы». В голосе детектива Гамигина впервые прозвучало что-то похожее на смущение. «И что же вы теперь от меня хотите?» Вопрошающе посмотрела сначала на Вильяла, а затем на Гамигина. «Чтобы я отыскал вам этот исчезнувший труп?» «Было бы неплохо», — согласился своим предложением Вильял. Гамигин, как оказалось, мыслил более реалистически, нежели демон-администратор. «В первую очередь нам хотелось бы избежать скандала, который непременно будет раздут представителями рая, как только им станет известно о том, что в аду при невыясненных обстоятельствах был убит гражданин Москвы», — сказал он. «Поэтому, прежде чем обратиться к официальным властям Москвы, мы решили провести собственное расследование. Мы уже проверили всех ястребовых, проживающих на территории Москвы, и выяснили, что ни один из них не числится пропавшим без вести и даже не посещал в ближайшее время ад. Также не было ни одного ястребова и среди граждан других стран, прибывших в Москву за последние 2 недели с намерением посетить ад». Вывод из всего вышеизложенного напрашивался сам собой. «Следовательно, тип, прибывший к вам под именем Ястребова, имел поддельный паспорт», — сказал я. Однако демону-детективу мое заключение показалось не вполне обоснованным. «У нас на таможне действует самая современная система проверки документов», — привел он довод, который ему самому, наверное, казался неотразимым. «Возможность проникновения в ад по поддельному паспорту совершенно исключена». «Дорогой мой», — усмехнулся я о наивности своего собеседника, — «все дело в том, что в Москве человек может иметь десяток паспортов и разные имена, и, что самое удивительное, все они будут настоящими». Черти удивленно переглянулись. «Я же говорил вам, что подключение к расследованию сыщика из числа людей может оказаться весьма продуктивным», — сказал, обращаясь к своему собрату Гамигин. «Признаться, я был удивлен вполне искренне. Вы разве никогда не слышали, что мафиозная группировка, именующая себя семьей и контролирующая всю территорию Московии, пользуется покровительством градоначальника? У нас об этом знает, наверное, каждый ребенок». «Да, конечно», — поспешно кивнул Вильял. «Впрочем, мне показалось, что он сказал это только потому, что боялся продемонстрировать собственную некомпетентность в вопросах, которые должен был курировать. Но, признаться, мы предполагали, что коррупция во властных структурах Москвы достигла таких глубин, что...» Демон-администратор запнулся, не в силах найти подходящее сравнение. Пару раз он приоткрывал рот, собираясь что-то сказать, но всякий раз слова так и не слетали с его губ. Возможно, они казались ему не в меру резкими, а, быть может, наоборот, слишком обыденными, чтобы отобразить то глубочайшее и ни с чем не сравнимое недоумение, которое он испытывал. Выждав какое-то время, я решил прийти черту на помощь. Не изобретен пока еще такой прибор, который мог бы измерить глубины коррупции в Московии. Марианская впадина, по сравнению с ними, лужа на мостовой после летнего дождика. Гамигин подошел к новой информации куда более прагматично. Следовательно, мы можем сделать вывод, что человек, прибывший в ад с паспортом на имя Ястребова, принадлежал к московской семье? — спросил он. С чего бы вдруг удивился я? Поддельный паспорт, точно так же, как и фальшивую биографию, может купить себе каждый, у кого для этого имеется достаточно денег. Дайте мне 1000 шиолов, и завтра же вы оба станете гражданами Москвы, да к тому же еще и коренными москвичами с родословной, уходящей вглубь веков. Неужели это так просто? С некоторым сомнением посмотрел на меня Вильял. Проще, чем вы даже себе представляете. — заверил я черта. — Но давайте вернемся к нашему делу. Я перевел взгляд на своего коллегу. — Зачем вам нужен труп? — Ну как же, — непонимающе посмотрел на меня Гамигин. — Дело не может быть закрыто, пока преступник не найден. А если нет тела, то нет и преступления, — закончил я за него. — Вы понимаете, к чему я клоню? — Признаться, не совсем, — смущенно покачал головой черт. «Вы не хотите, чтобы этот случай получил огласку, верно?» — спросил я. Черт быстро кивнул. В аду был убит человек, находившийся там по поддельным документам. Следовательно, у него имелись весьма веские причины скрывать свое подлинное имя. Что из этого следует? Черти смотрели на меня в полнейшем недоумении. Я безнадежно вздохнул, после чего сам ответил на свой вопрос. «Из этого следует, что если Лжеястребов исчез, то он исчез навсегда, и вы можете со спокойной совестью вычеркнуть его из списка гостей ада. Просто забудьте, что такой человек когда-либо существовал». Для того, чтобы осмыслить новую информацию, чертям потребовалось около 5 минут. «Мне кажется, что это не совсем правильный подход к делу», как-то очень уж задумчиво произнес Гамигин, соображавший значительно быстрее своего спутника. «Зато такой подход разом снимает все проблемы», — мило улыбнулся я, давая понять, что честно отработал полученный от чертей гонорар. «Но каким образом мог исчезнуть труп из морга? Кому и для чего он понадобился? Представления не имею». «Вы хотите отыскать труп или решить возникшую проблему?» «И отыскать труп, и решить проблему», — ответил на мой вопрос Гамигин. «Думаю, что первое исключает второе», — покачал головой я. «Наличие трупа вовсе не решает, а, напротив, создает для вас проблему». На какое-то время черти снова погрузились в задумчивость. Откинувшись на спинку кресла, я с интересом посматривал на них, ожидая, чем все это закончится. Признаться, никогда не думал, что в аду живут столь наивные идеалисты. «Возможно, что вы и правы», — все еще пребывая в состоянии глубокой задумчивости, медленно кивнул Гамигин. И тем не менее, в глазах детектива вспыхнул огонь энтузиазма, который мне совершенно не понравился. «Мы, по крайней мере, обязаны установить, кто был человек, называвший себя Семеном Семеновичем Ястребовым, зачем он прибыл в ад и кем был убит». А для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нам потребуется собрать необходимую информацию на территории Московии. На основании договора, заключенного 2 года назад между службой специальных расследований сатаны и новым комитетом государственной безопасности при городоначальнике Московии, мы не имеем права проводить собственные официальные расследования на подведомственной ему территории. Вы же, господин Каштаков, не только являетесь гражданином Московии, но к тому же имеете еще и лицензию на право заниматься частным сыском. С учетом вашего превосходного знания местных особенностей, ваша помощь в расследовании данного дела, которое мы не хотели бы придавать преждевременной огласке, может оказаться неоценимой. Ну что ж, я улыбнулся и как бы невзначай коснулся кончиками пальцев кармана, в котором лежал полученный от чертей аванс, подумав при этом, что у всего на свете имеется своя цена. Пожалуй, я смогу помочь вам собрать необходимую информацию. «Вы будете работать совместно с детективом Гамигином», — быстро произнес Виллиал. «Почему бы и нет?» — не стал возражать я, памятуя о тех деньгах, которые готовы были заплатить черти за мои услуги. «Когда мы приступим к делу?» — тут же спросил Гамигин. «Приходите завтра утром», — ответил я. «К этому времени я составлю план необходимых мероприятий». Черт с готовностью кивнул. «И не забудьте прихватить с собой побольше шиолов, детектив», — добавил я. «Не знаю, как там у вас в аду, но у нас в Москве любая информация, в особенности конфиденциальная, стоит денег. Как ее добыть, я вас научу, но расплачиваться за нее вам придется из собственного кармана».